Американский час с Александром Генисом.
Называя 21-е столетие веком генетики, мы не только отдаем дань банальности, но и подчеркиваем, что генетика, как раньше биология или физика, стала универсальным инструментом для разгадки всех тайн будущего, настоящего и прошлого. Об этом я попросил рассказать Владимира Гандельсмана, который собрал для слушателей «Американского часа» материал об интригующем открытии гена богатых.
Я думаю, что тема сегодняшней беседы близка сердцу многих россиян. Тема экономики, тема богатства, тема, которую можно определить словами Пушкина «Как государство богатеет и чем живет». У пушкинского героя Евгения Онегина были четкие представления на этот счет. Он знал относительно государства, почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.
Да, но ведь отец понять его не мог.
Вот в том-то и дело. В том-то и дело, что представления меняются, и сегодняшний день не исключение. Сегодняшняя теория богатства берет свое начало в пыльных архивах Англии. Именно из них ее извлек ученый-экономист Грегори Кларк. Что же содержалось в этих архивах и какова новая теория?
Володя, подождите, я предлагаю не раскрывать карты сразу. Давайте передадим беседе детективную окраску, так интереснее, и поговорим сначала об истории вопроса.
Хорошо, тогда нам не обойтись без Мальтуса.
Томас Роберт Мальтус, родившийся в 1766 и умерший в 1834 году, английский священник и ученый, демограф и экономист, автор пессимистической теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Есть такое понятие – мальтузианская ловушка. Это формальное следствие из теории Мальтуса, согласно которой рост населения обгоняет рост производства. Отсюда следует, что человечество находится в ловушке, обречено на безработицу, голод, обнищание, если не сможет наладить регулирование рождаемости. В 1798 году Мальтус опубликовал свою книгу «Essay on the Principle of Population» – «Опыт о законе народонаселения». Три основных тезиса опыта таковы.
Первое. Из-за биологической способности человека к продолжению рода, его физические способности используются для увеличения своих продовольственных ресурсов. Второе. Народонаселение строго ограничено средствами существования. Третье. Род народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьями – войны, эпидемии, голод.
И главное. Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования – в арифметической.
Но сегодня, как мы знаем, на Земле уже более 6 миллиардов человек, и подавляющая часть населения не умирает с голоду. К счастью, в реальности все случилось не так, как обещал Мальтус.
Верно, не так. Сравнительно медленно, но выросла производительность труда, и еда перестала быть главной проблемой. Но вот почему это случилось, до сих пор загадка. Для ранних экономистов это было самой интересной проблемой, на которой они строили свои теории. Отец троих детей Мальтус считал, что люди становятся богаче только когда рост населения ограничивается через уменьшение рождаемости, благодаря войнам или эпидемиям. И вот, по иронии судьбы, Мальтус вывел свой закон ровно тогда, когда наметилось его систематическое нарушение. Население Англии росло, но доход на душу населения рос еще быстрее. За все время своего существования люди впервые начали выбираться из мальтузианской ловушки.
Давайте напомним, что это было в эпоху индустриальной революции.
Вот именно. И тут пора переходить к сути дела. Почему одни государства начинают стремительно богатеть, а другим это не дается? Что за качественный скачок произошел в Англии, в Нидерландах, в некоторых других богатых странах? Вот американский ученый Джаред Даймонд развил теорию регресса аграрных стран. При развитом сельском хозяйстве и высокой плотности населения, доказывает он, естественный отбор поддерживал размножение не самых умных, а самых устойчивых к инфекциям. Для поддержания жизни хватало более примитивных навыков, чем те, что нужны были охотникам и собирателям даже. А умники просто рыли могилу своим потомкам, перебирались в города, где из-за скученности чаще болели и раньше умирали, оставляя меньше наследников, чем крестьяне.
Володя, тут надо, наверное, напомнить, что Даймонд в Америке сейчас звезда первой величины, автор бестселлера, который объяснил, почему европейцы завоевали индейцев, а не наоборот. Но об этом мы уже рассказывали, ищите в архиве. А сейчас вернемся к Грегори Кларку, который оспаривает точку зрения своего прославленного коллеги.
Действительно, он ее оспаривает, и мы с вами подходим к разрешению нашего, так сказать, детективного сюжета. Кларк решил проверить теорию Даймонда и стал искать доказательства того, что в средние века умники выбраковывались естественным отбором. То есть он, собственно, хотел подтвердить как бы теорию Даймонда, а получилось все наоборот. Косвенные улики как бы имелись. Там для успешной охоты нужны очень сложные навыки и умения. Средневековому крестьянину же нужна была в основном физическая сила. В поисках прямых доказательств, которые помогли бы уточнить картину, Кларк набрел на завещания англичан конца XVI – начала XVII веков. Из этих пыльных архивов он и извлек свою теорию.
Надо сказать, это весьма остроумная идея – исследовать завещание, чтобы связать имущественный статус семьи с ее составом.
Именно. Мне тоже кажется, это счастливая идея, потому что она простая и очень плодотворная, как выяснилось. Вот что пишет Кларк. «К своему удивлению, я обнаружил твердую закономерность. Чем богаче был человек, тем больше у него было детей. Образованные и состоятельные люди, даже если они жили в городах, оставляли больше потомков, чем беднота, у которой детей не хватало даже для простого воспроизводства».
И именно поэтому нынешние англичане – это дети умных и богатых родителей. Но почему же тогда этого не произошло в других странах?
Ну вот видите, где-то произошло, а где-то нет. Он там приводит примеры, у нас просто нет времени на эти примеры. Для сравнения, рождаемость среди самых богатых англичан была в 1,7 раза выше средней. Тут сказывали специфические условия развития страны, ее культура, множество факторов, которые трудно вообще рационально анализировать. Крайне важно, поясняет Кларк, что средневековая Англия была очень стабильным обществом. Гражданские беспорядки и насильственная смерть в мирное время там были исключительными явлениями. Тут самое время вспомнить про мальтузианское равновесие. Ведь средний доход вплоть до 1800 года оставался постоянным.
Причем на протяжении тысячи лет люди жили все время с одним и тем же доходом.
Совершенно верно. Вот до индустриальной этой революции. Потомки богатых людей вынуждены были спускаться по социальной лестнице вниз, специализируясь в профессиях, которые раньше были прерогативой бедняков. Ведь из детей землевладельца только один мог унаследовать участок целиком, а остальные вынуждены были идти в плотники, в пахари и так далее. Правда, Кларк признает, что отбор генов в буквальном смысле пока чисто умозрительное построение. Это лишь догадка о том, что такие изменения возможны. Культурный же отбор, по Кларку, определенно был. В английском обществе шла мощная селекция таких качеств, как трудолюбие, стремление к образованию, умение сдерживать агрессивность, воздержание от пьянства. А главное, это умение отсрочить потребление ради накопления.
То есть не сразу потратить, а отложить на черный день.
Вот.
Муравей и стрекоза, да?
И именно поэтому Англия в конце XVIII века оказалась подготовлена к промышленной революции лучше, чем другие страны.
Я думаю, каждый, кто нас слушает, сейчас невольно задается вопросом, а как же Россия, что с ней происходило, происходит и произойдет? Как быть с этим самым геном богатых? Есть ли он?
Ну, я не берусь сказать, конечно, что будет, я не футуролог, но при советской власти процветал, по-моему, ген бедных. Сжечь усадьбу – святое дело, уничтожить всех зажиточных крестьян, не говоря уж о помещиках – святое дело. Да и сейчас, по-моему, не намного лучше. Этим летом мне человек один рассказывал, успешный бизнесмен, о том, что у него есть своя земля в Новгородской области, там живет его мать, но он живет в Питере. И работает в Питере. А построить хороший дом на своей земле не может. Он говорит, либо я должен там постоянно жить, либо в мое отсутствие его в лучшем случае ограбят, в худшем сожгут. Вот и вспоминается тот самый анекдот про, кстати говоря, английский газон, который надо поливать ежедневно в течение 100 лет. Всего-то навсего. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous spur affair? With their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.